ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 ॐ
पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशवस्यामिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यं
जगत्
तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मग्रिदा कस्य स्विद्धनम्। Смогу рассказать до пятой мантры включительно. Сейчас давайте прочитаем мангу вчера. Намо Вишнупадая Кришна Престая Бутаре Шримате Бхактивиданта Свами Нитинамине Намасте Сарасвати Деве Гуравани Прачарине Нирвишеша Шуньявари Пашчатяде Тарине वञ्चकौपातरुभ्यश्च कृपासिन्धुरेव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलम्बितभुजो कनकावदतो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलयताक्ष विश्वम्बरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसूक्तं सञ्जीवयत किल शक्तिधरः स्वधम्न अन्यंश्च हस्तचरणाश्रवणत्वगादिं प्रणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। Вчера мы попытались, насколько это возможно, понять первый стих Иши Упанишат или Ишаваси Упанишат. Ишаваси Мидам Сарвам Яд Кинча Чагат Тям Чагат. Тена Тяк Тена Бунджида. Магрида. Кася Свиданам. И эта мантра описывает имманентный аспект Бога. Или Бога, который присутствует повсюду и все управляет. И очень легко нам понять существование Бога или присутствие Бога, если мы попытаемся быть объективными. Потому что мы знаем, что если что-то оставить на самотек, все сразу же разрушается. Если этот дом оставить на самотек, если читранги не будет здесь два дня или три дня, все начнет разрушаться сразу же. Потому что тетранга Иша этого дома. Вот и всем управляет. Так, теперь Вселенная — это огромный дом. Дом, в котором мы живем. И тем не менее находятся люди, которые говорят, что все это существует без Бога, без Его вмешательства. Везде должна быть власть, должна быть какое-то сознание, которое управляет все и все приводит в порядок. И эта первая мантра говорит об этом, то, что можно понять, что Бог существует, потому что есть высшая воля, высшая власть, есть порядок. И следствие, которое из этого вытекает, что я должен сделать? Я должен принять эту высшую волю. Я должен подчиниться этой высшей воле. Я должен предаться. И я должен осознать себя как кого? Как слугу. По-настоящему мое предназначение в этом мироздании есть. Мне отведена моя роль, но моя роль не Иши, а слуги. Я всегда подчинен Кришне. И об этом, собственно, первый стих. Теперь я просил вас подумать над тем, каким образом в этом первом стихе четверная анубанда или краткое описание всей книги изложено. Что в соответствии с этим стихом является предметом всей книги, темой? Бог? Бог, находящийся в центре, и да, и его взаимоотношения с силой все равно. Потому что Магрида Кася Свиданам, Тенетяктена Бунджитага, он выделяет нам долю. Он выделяет нам сферу нашего служения, в которой мы можем почувствовать себя контролирующим, управляющим. Так? И, соответственно, человек, который адикари, человек, который квалифицирован понять, кто? А? Да, тот, кто принимает свою долю. Тот, кто пользуется тем, что ему выделено. Так, цель всего этого или прайоджана какая? Какой результат или цель всего этого? Ну да, он становится, таким образом он станет ближе к Богу. Он осознает Бога, приблизится к Богу. То, что следует. А? А? Нет, это тоже все на самом деле в результате в этом стихе. Что, в общем-то, в результате этого такой человек... В следующем стихе, естественно, результат объясняется. Такой человек будет жить гармоничной жизнью тоже. Вот. И самбанда... Ну да, Иша, которая объединяет все это, связывает все это. И в конце концов, знание, которое содержится здесь, оно предназначено для нас. То есть, иначе говоря, еще раз, самое главное в этой книге – это то, что я подчинен, я слуга, я предаюсь. И что это значит? Потому что на словах мы все признаем, мы слуги, правильно? Легко сказать «я слуга». Но понять, что это значит, или действовать, исходя из этого, гораздо сложнее. И, собственно, остаток книги, посвященный этому, описанию тому, что должен делать человек, который понял, что Бог находится всюду, пронизывает все, управляет всем и стоит в центре всего. Давайте сейчас прочтем второй стих. Курван
Эва
Иха
Кармани
Джидживишет
Шатам
Самаха
Эвам
Твои
На
Аньята
Итаха
Асти
на
карма
липьяте
наре курванелеха кармани
джиджи вишечатам
самаха
эвам твай наньятхе
тости
на карма
липьяте наре.
Размер какой?
Ануштуб.
Придерживаясь такого образа действий, человек может надеяться прожить сотни лет. Ибо такая деятельность не связывает его законами кармы. Иного пути для человека нет. Иначе говоря, все очень просто. Следующий стих. Связь его с предыдущим стихом очень понятна. И она заключается в том, что если я принял свое подчиненное положение, то у меня появляются свои обязанности. И карма, о которой говорится здесь, курван эвеха кармани эваиха. В этой жизни я должен делать свою карму. Что подразумевается под кармой? Да, дарма. Мои обязанности. Карма в соответствии с дармой. И Шрила Прабхупада объясняет, каким образом в комментарии, каким образом эта карма превращается в найшкарму или вакарму. Так, если я выполняю это как свои обязанности, то, соответственно, на карма липьяте наре. Липьяте, что значит? Не липнет. Очень все просто. На карма липьяте наре. Карма не будет прилипать ко мне, если я исполняю свои обязанности. И мы знаем, что есть, в общем-то, три философии по отношению к карме. Есть три отношения к деятельности. По крайней мере, в Индии они были сформулированы очень четко и очень ясно. Одна гласит, что... Карма мимамса, что утверждает, что мы должны делать? А? Да, я должен исполнять свои обязанности, и результат какой этого будет? Я буду наслаждаться. Я буду получать все то, что нужно, неважно, есть Бог или нет, правильно? Главное исполнять свои обязанности. Одни представления о том, что такое карма, это то, что я исполняю свои обязанности, если я исполняю все свои обязанности, то, соответственно, я могу быть... уверен в том, что ничего плохого со мной не случится. Хорошая философия? Хорошая. Так, проблема в том, что она не работает. Потому что невозможно таким образом исполнять свои обязанности, чтобы не делать ничего. Знаменитый пример этого – это Мандана... Нет, не Мандана Мишра, а этот самый, как он? Да, до него-то был. А? Шанкарачари, человек, который победил Кумарила Бата, да, человек, который победил буддистов. Он, так сказать, очень тщательно исполнял свою карму. Но в результате, чтобы исполнить свою карму и свои обязанности, ему пришлось лежать в костре из рисовой шелухи и медленно сгорать. Почему? Потому что он все равно совершил какую-то ошибку, и добровольно, чтобы искупить эту ошибку в соответствии с законами кармы, он все равно страдал. Проблема этого положения заключается в том, что карма все равно запутывает человека. И все равно происходит деградация, даже если я действую идеально в соответствии со своими обязанностями. И хотя... веды предписывают обязанности. Есть четыре вида обязанностей, которые предписывают веды. Кто-то помнит, какая карма есть, описанная в ведах? На что делятся наши обязанности? Ага. Да, не те карма. Обязанности, которые я должен делать все время, постоянно. Еще какая? Наймитика карма вторая. Это... обязанности, которые я должен делать время от времени, когда кто-то умирает, когда кто-то рождается, когда кто-то женится. Я не должен делать это постоянно, каждый день, жениться каждый день. Да. Это не относится к категории нити кармы.
Наймите как карма. Есть камья-карма или предписанные обязанности, которые я должен делать для чего? Да, чтобы исполнить какие-то свои желания. И веды полны этой камья-кармы. Что нужно делать? И до сих пор есть остатки этой камья-кармы. И преданные очень легко покупаются на них. Они идут какой-нибудь астролог, астролог говорит, Рудракша, Рекамука Рудракша, исполнит все твои желания. Или еще что-нибудь такое. Это камья-карма. Когда веды предписывают какой-то определенный обряд для исполнения определенного конкретного желания. Жениться, выйти замуж. Ну и много других желаний есть, связанных с этим главным. И, наконец, последний вид кармы, которая описана в ведических писаниях, это какая? А, нет, это не седа, то, что нельзя делать. Ни при каких обстоятельствах. Или действительно карма в чрезвычайных обстоятельствах, или апат-карма. То, что в норме нельзя делать, но в каких-то чрезвычайных ситуациях можно делать. Эта карма в соответствии, как правильно было сказано, с моей дармой, то есть с моим положением в обществе, то есть с тем, какие у меня есть склонности, какие у меня есть особенности, чего я хочу. И первая философия, как мы сказали, это просто исполнять свои обязанности, так или иначе, и в результате этого стать счастливым. Вторая философия какая, которая приходит как реакция на эту философию? Отказаться. Если карма приводит к страданиям, то что нужно делать? Да, ничего не нужно делать. Это так сказать о карме. Может быть, может человек реально ничего не делать? Нет, не может. Как бы он этого не хотел. Карма бандана или рабство кармы, о которой говорит Шрила Прабхупада в комментарии, она приходит и к тем, кто действует, и к тем, кто бездействует. И есть третья философия, которая балансирует или делает синтез тезы и антитезы кармы и акары или отказа от деятельности. Какая это философия? Ну, в общем-то, да. Когда я действую не ради самого себя, а посвящаю все то, что я делаю Кришне, тогда моя деятельность становится нишкама кармой. Шрила Прабхупада объясняет это. И Кришна объясняет это в Бхагавад-гите. В сущности, этот стих – это квинтэссенция Бхагавад-гиты, потому что Бхагавад-гита описывает эту нишкама карму. Или карму, которая в конце концов не запутывает человека, потому что человек не действует ради собственных чувственных наслаждений. В сущности, эта философия идеальный баланс, который нужно понять и который очень трудно понять человеку. Потому что человек очень легко понимает карму, деятельность ради самого себя. Человек очень легко понимает акарму, отказ от деятельности. Понять, каким образом я должен действовать, но при этом не ради себя любимого, очень сложно. Потому что если не ради себя, то значит что? То значит бездействовать. Так? Есть только эти две альтернативы в нашем уме, два понимания, два пути. И Шрила Прабхупада говорит, что человек, который, соответственно, находится в этом, в этих тисках, он все время либо в одну, либо в другую альтернативу скатывается. И в результате этого страдает. Но здесь говорится, что человек может быть счастливым и жить 100 лет. Шрила Прабхупада даже этот срок щедро растягивает на многие сотни лет, не запутываясь при этом.
Смысл в том, что в конце концов эта мантра обещает нам сбалансированную и счастливую жизнь в этом мире, если все то, что мы делаем, мы посвящаем Кришне. Сила Прабхупада очень интересную вещь говорит здесь. Он говорит, что когда наш эгоизм расширяется, во что он превращается? Да, он превращается в различные измы. Различные привлекательные имена. Альтруизм, социализм, коммунизм, национализм, гуманизм. Все это расширенные формы нашего эгоизма, эгоистических целей. И все это, в конце концов, приводит человека к страданиям, запутывает человека. Прабхупада говорит, это, безусловно, очень привлекательные формы карма-банданы. Иногда люди путают это, иногда люди говорят, я не эгоист. Почему? Ну, потому что он расширил свой эгоизм до размеров своей семьи, своей нации или всего человечества. Но проблема в том, что он все равно остается эгоистом. Почему? Потому что кто в центре находится? Я. Потому что он все равно поставил себя в центр, и он через, оставаясь в центре, расширяет все это. Ему кажется, ему хорошо, ему приятно. Я вроде не о себе забочусь, о детях своих забочусь, о нации своей забочусь, о всем человечестве забочусь. Но в результате он запутывается, о том, как он запутывается, об этом следующая мантра. Потому что он все равно остается эгоистом. Шрила Прабхупада говорит, что нет ничего плохого в том, что кто-то становится семьянином, альтруистом, социалистом, коммунистом, националистом или гуманистом. Но при том условии, что он будет руководствоваться принципом Ишаваси. Еще раз, все это может приобрести смысл, любая деятельность может приобрести смысл, если я оставлю в центр Бога. А тогда моя любая деятельность очищается, и любая деятельность в конце концов приближает меня к Богу. И наоборот, если я этого не делаю, любая деятельность будет удалять меня от Бога. Будет приводить к уродству, к страданиям, к проблемам. И каков результат этого будет, если я отступаю от этого? Самсара, да. Я возвращаюсь в цикл рождения и смерти. Я запутываюсь в этой карме, и поэтому я стою здесь. И, то есть, этот стих одновременно чем является? Одновременно он является указанием того, что мы должны делать, и еще чем? И запретом того, что мы не должны делать. Эвам твои наньятхето асти. Нет другого пути. Стих очень резко, очень жестко запрещает нам, что любая попытка отклониться от этого, любая попытка изобрести свой собственный путь, свою собственную дхарму, свои собственные обязанности, свое собственное отношение к тому, что я делаю, любая попытка этого запрещена, потому что она приведет к губительным последствиям. Иного пути для человека нет. Аньятха итага асти. Не существует другого пути. Другого пути просто нет, в принципе. И еще раз я прошу вас все-таки вдуматься в это, потому что мы привыкли слушать эти вещи. Мы привыкли, мы думаем, что мы это знаем. На самом деле мы этого не знаем. Потому что действительно, реально человеку очень трудно перестать действовать ради самого себя. И все время мы совершаем одну и ту же ошибку. Либо это карма, либо это какая-то там акарма. Либо мы запутываемся, либо мы пытаемся перестать действовать. Тогда как этот дух служения, о котором говорится в первом стихе, он здесь объясняется в этом стихе. Теперь опять же, чтобы объяснить, я обещал вам, что
немножко покажу Шанкарачари. Шанкарачари, когда он переходит к этому стиху, ясно, абсолютно ясно, отчетливо этот стих говорит, человек должен это делать. Как по-вашему, если бы вы были Шанкарачари, как бы вы объяснили этот стих? В его соотношении с первым стихом. Представьте себе на минутку, что вы Шанкарачари. Нет, Шанкарачари говорит, что в первом стихе говорится. Что в первом стихе говорится? Тена, тяптена, буджита. Чем нам наслаждаться? Отречением. Но если человек не может этого делать, то тогда что он должен делать? Курбаны леха кармани диджи вишеча там самага эвам твои. Так, если, иначе говоря, он вместо того, чтобы связать эти два стиха и показать, что второй стих является продолжением, он противопоставляет. Он говорит, что если человек не может отрекаться и наслаждаться отречением, то тогда, ну ладно, хорошо. Для слабаков карма. Для... Ну да, он говорит, ну, дескать, это, так сказать, second best option. Вторая из плохого это самый лучший. Но на самом деле этот стих, он очень строго, очень жестко рекомендует это, так же, как Кришна в Бхагавад-гите рекомендует это. Снова и снова Кришна говорит, ты не должен привязываться к чему? В Бхагавад-гите к чему он говорит? Плодам и еще к чему ты не должен привязываться. К бездеятельности ты не должен привязываться. Ни к тому, ни к другому я не должен привязываться. Есть этот срединный путь, в котором я служу, в котором у меня есть это сознание слуги, в котором я действую, что очень и очень сложно, потому что соблазн поставить себя в центр и обо всем судить со своей точки зрения очень велик. Окей, давайте следующий, третий стих прочтем. Асурьяна мате лока, Андхена тамаса врита, Тамсте притья бигачанти, Екечатма ханоджана. Убийцы души, кем бы он ни был, уготованы планеты, известные как миры безверия, погруженные в темноту и невежество. Так. Теперь, если человек избирает другой путь, связь третьего стиха со вторым очень понятна. Если человек не придерживается этого указания, что нет иного пути, и он пытается избрать другой путь, то ему... Асурья нама телока андхена тамаса вритаха. Тамсте претья бигачанти. Претья абигачанти. После смерти эти люди, асурья нама телока, они достигают планет асуров. Асурья нама телока андхена тамаса вритаха. Планет, который покрыт тьмой. Иногда этот стих пишется с длинным «у». Асурья. Да, Асурья. И Асурья, если длинное «у» будет, что будет означать? Асурья. Да. Миры, где нету солнца. Асурья. При этом тоже любопытно, что это значит. Миры, где нету солнца. Кто знает, что значит слово «сурья»? Солнце. Что конкретно значит слово «сурья»? Солнце. А? Тот, кто побуждает действовать всех. Солнце, когда восходит, что начинается? Все начинают бегать, прыгать. Да. Начинается деятельность, работа. И в каком-то смысле этот стих, он перекликается с другими стихами о темных мирах, куда входят те люди, которые что делают? Которые бездействуют. Еще более темные миры погружаются те, кто отказывается от деятельности. Ну, это, так сказать. И
Андена тамаса вритага, в эти миры погруженные, покрытые тамасом невежеством. Там степретья абиганчханти. После смерти они входят в эти миры. Еке чатма ча атмаха наудянага. Эти люди как называются? Атмаха или атмахана. Убийцы души. Так. Теперь, еще буквально прежде, чем мы перейдем к тому, как объясняет этот стих Шрилы Прабхупады, одно слово относительно того, что значит асура. Миры демонов или адские области Вселенной. Что значит асура? Кто знает? Асура. Асу что значит? Нет. Асу – очень важное понимание также, которое в этом слове находится. Асу значит жизнь, а ра значит привязанные к жизни. Или привязанные к чувственным наслаждениям. Асуры – асуры намате лука. Люди рождаются в демонических областях, в демонических сферах. И если они не признают этот принцип Ишаваси, если они действуют ради Кришны, и в результате этого они все больше и больше покрываются невежеством Андхена Тамаса Вритаха. И проявлением этого внешним является то, что у них развивается демоническая природа. И самой сутью демонической природы является что? Страсть к чему? К наслаждению. Страсть к чувственным наслаждениям – это природа демонов. Асура – тот, кто наслаждается, любит наслаждаться жизнью. Иначе говоря, здесь есть контраст между человеком, который живет, исполняя свои обязанности, и исполняя свои обязанности в предыдущем стихе. Он живет гармоничной, счастливой жизнью, посвященной служению, и противоположностью ему – демонам, который живет только ради себя. И в результате этого, если человек избирает такой путь, атмахано. Что это значит атмахана? Он убивает душу. Что значит, что он убивает душу? Да. Это значит, что в таком человеке в результате привязанности к чувственным наслаждениям развиваются какие тенденции? Разрушительные, деструктивные. Насилие непосредственным образом связано друг с другом. Всем нравится наслаждаться, но никому не нравится, когда есть какое-то насилие. Люди не понимают, что это две вещи, связанные друг с другом. Что когда человек избирает другой путь, то набирают силу суицидальные или разрушительные, деструктивные тенденции в его сердце, в его сознании. И в результате этого он разрушает самого себя, разрушает весь мир. Это альтернатива или путь, что мы, собственно, имеем. Либо мир, где люди служат, и эти тенденции устранены, либо другой мир, мир, где царит насилие, где царит разрушение. Чисто для вашей информации, за последние 25 лет с планеты Земля исчезло 50 тысяч видов жизни. 50 тысяч видов жизни. Только потому, что эти разрушительные тенденции, которые здесь атмаха называются, или атмахана, а эти разрушительные тенденции, им была дана воля, зеленый свет. Весь мир разрушается, все рушится. Все, люди убивают, в конце концов, самих себя. В конце концов, губят самих себя. Только в результате того, что они предпочитают избирать другой путь. И следствие этого страдания. Что такое ад? И что такое рай? Да. Страдания увеличиваются. Ад – это место, где люди страдают. Так не нужно думать, что мы попадем в ад. Мы уже в аду находимся. Зачем куда-то попадать? уже тут находимся. Просто мы привыкли и думаем, что хороший, а Сочи называется. Так. Вот. И люди летают куда-то, бегают, движутся, на Луну летают, на Венеру летают, еще что-то. При этом они только убивают и страдают. И 100 сил Прабхупады, каким образом он объясняет этот стих? Очень важное его объяснение. То есть вторая мантра ставит, собственно, проблему и дает решение проблемы. Предыдущая. Проблема – это карма бандана или рабство кармы. И она появляется в результате того, что человек нарушает законы природы. И решением этой проблемы является служение или действие в соответствии с волей Бога. Третья мантра описывает демоническую природу. Так. И Шрила Прабхупада в самом начале противопоставляет суров и асуров. Это асуры, это демоны. Асуры это кто? Каким образом Ригведа описывает суров? Стих из Ригведы. Сада пасьянти сурайха. Что суры видят все время? Ом тад вишнох парамам падам сада пасьянти сурая. Ом тад вишнох парамам падам. Суры или божественные личности — это те, кто все время видит тад вишнох парамам падам. Что значит тад вишнох парамам падам? Вечная обитель Вишну или лотосные стопы Господа Вишну. Они видят сада всегда пасьянти сурая. Суры все время видят обитель Господа Вишну. Суры все время помнят о Господе, иначе говоря. Суры, понимая, что они слуги Господа, в этом, собственно, Вишнупад, они видят стопы Господа, то есть стараются служить, у них все время есть это настроение слуги. И главная суть этого стиха, Шрила Прабхупада начинает с этого. Человеческая жизнь отличается от жизни животного тем, что накладывает на живое существо ответственность. Те, кто принимает эту ответственность, называются суры. Те, кто пытаются отвергать ответственность, накладываемую на нас человеческим разумом, называются асурами. И результат этого — разрушение. Человек может быть самым лучшим. Человек может быть самым жертвенным, самым удивительным, самым лучшим живым существом на свете. И человек может быть самым отвратительным, самым худшим и самым опасным. В одном немецком городе есть большой зоопарк, забыл какой город, и там есть отдельный павильон, где собраны самые опасные хищники. Ну, зоопарк, все остальные животные, отдельный павильон для самых опасных хищников. И там леопарды, тигры, змеи, самые ядовитые. И когда человек проходит, все, в самом конце говорится, а сейчас вы увидите самого опасного хищника. И там большое зеркало. В клетке. Человек подходит к нему и видит себя. Потому что человек может быть самым прекрасным, самым добрым, самым удивительным, самым жертвенным, самым опасным, самым ужасным. Все от чего зависит? От того, насколько человек понимает ответственность свою. Если человек отвергает ответственность, он становится разрушителем всего. Шрила Прабхупада говорит, он объясняет логику саму, очень важную. Он говорит, что да, человеку предоставлены большие возможности для удовольствия, для наслаждения. Почему? Потому что ответственность больше. Чем выше ответственность, тем больше привилегий. У человека есть множество привилегий. Так. Он спит не на земле, спит удобно, ест не с полу, с тарелки с чистой. И много другого. Так. Но это все. Что это означает? Что, какой правильный вывод я должен сделать? Пользуясь всеми этими преимуществами. Ношу красивую одежду, еще что-то делаю.
Так? То, что у меня ответственность очень большая, очень суровая ответственность. То есть, что так же, как клерку маленькому и ответственному чиновнику, у них разные возможности. Но в чем суть? В том, что... Но когда человек не делает это, не исполняет свою ответственность, результатом этого что является? Страдание. То есть Прабхупада здесь объясняет, в этом комментарии он не говорит о каких-то там адских планетах или еще о чем-то. Он говорит, здесь человек начинает страдать, когда он свою ответственность нарушает. Он трудится, как осел, не покладая рук. Он страдает от безработицы. И все это, в общем-то, осудие. Это результат его безбожия. И наоборот, если человек выбирает другой путь, если человек не отказывается от своей ответственности, а служит Богу, пытается служить Богу, то каков результат этого? Шрила Прабхупада объясняет. Такой человек что получает? Если он служит. Иногда люди думают, ну что со мной будет, если я буду служить Богу? Кто обо мне позаботится, если я буду служить Богу? Будет ли мне хорошо? Шрила Прабхупада говорит, нет, такой человек ничего не теряет ни в этой жизни, ни в следующей. Даже если он до конца не дошел по своему пути, что с ним случается в следующей жизни?
Получает возможность
родиться в богатой семье. Я помню, меня это очень сильно утешало, потому что мне вначале далеко не хотелось стать успешным йогом. Мне хотелось быть неуспешным йогом. Понимание идеала йоги очень сложно. Реально человеку очень сложно понять, как... Недавно я разговаривал с одним преданным, он говорит, я все понимаю. Вообще одного не понимаю, зачем мне Кришне нужно? Так, я все понимаю, что это нужно. Но Кришне, я вот сколько не пытаюсь себя в сердце найти этого желания, не могу найти. Не хочу я к нему. Не хочу. Так всем пропадает, ничего. Даже если ты не дойдешь до конца, даже если внутри у тебя эта цель не станет ясной, все равно ты ничего не потеряешь. Потому что либо ты родишься в следующей жизни в богатой семье и забудешь о Кришне, либо ты родишься в семье йога, или в семье шути, в семье брахманов, чистых каких-то, сутимансе, матамгехе, в домах брахманов и в домах богатых васьев, такой человек рождается, или в домах йогов или преданных рождается, в зависимости от этого. Шрила Прабхупада также говорит, то есть атмаха или атмасамбавита. Чем отличается одно от другого? Атмаха и атмасамбавита. Есть люди, которые откровенные атеисты. Они просто убивают свою душу, они откровенно губят сами себя в силу своего декларативного атеизма. Это атмаха. Так, это люди, которые пытаются уйти от себя. Каким образом можно убить душу? Атма что значит? Атма значит Бог, и атма значит индивидуальная душа. Как можно убить Бога и убить душу? Игнорировать, да. В своем сознании отдалиться от них. Уходить все дальше и дальше от самого себя, от Бога. Это путь, который выбирают люди, признающие атеизм. Самым ярким представителем их является Ницше. Что он сказал? Кто его убил? Я! И для него он мертв. И, соответственно, в результате они сами омертвевают. Некроз души появляется. Но есть другая категория, еще более опасная категория. В конце Шрила Прабхупада говорит о них. Убийц души. Атмасамбавита. Кто это такие? Да. Это люди, которые выдают себя за религиозных людей. Но пользуются религией для чего? собственного обогащения. Это категория асуров, которые не признают открыто свой собственный атеизм или свое собственное невежество, но пытаются пользоваться религией для своего обогащения, для того, чтобы опять же себя в центр поставить.
Ты... Даже могут на саньясу
не могут. Могут вполне. Вот там вот. Саньяс очень хороший способ для этого вполне. Как один человек из семинарии рассказывал, что у хорошего священника должно быть три качества. Первое качество – это голос хороший, глубокий, так, чтобы изнутри шел. Второе – это он может хорошо ритуал делать. Кадилом там махать, еще что-то. И третье – ну, также он в Бога должен верить. Ну, в принципе, можно двумя первыми обойтись. Третье – Но это реальность, к сожалению, это наша с вами реальность тоже. Когда человек, занимаясь какой-то духовной деятельностью, совершает оскорбление, он становится скрытым атеистом. Потому что то, что описывает этот психологический процесс, который описывает Шрила Джива Госвами, обычно человек приходит на какой-то путь религии, становится на путь религии очень неискренне. Но если он совершает оскорбление, в результате оскорбления, что с ним случается? Две вещи, две основных вещи. Он становится лицемером, и он теряет веру. В результате этого религия во все века становилась рассадником атеизма. Как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что главная опора атеизма в этом мире – это что? Организованная религия. Организованная религия является главной опорой атеизма в этом мире. На самом деле очень больные слова, которые непосредственно к нам самим адресованы. Поэтому Шрила Прабхупада в конце этого комментария говорит: «Но от Бога ничего скрыть нельзя. Асурья нама те лока». Такой человек все равно кажется на асурье локи. Локи. А? Ну да, нас еще отделяет некоторое время от этого. Сейчас вот так. Национальный совет все организует. Атма Самбхава. Это из 16 главы Бхагавад-гиты, стихи 17-18, где асуры говорят: «Я совершаю жертвы, я раздаю пожертвования». 17-18 стихи из 16 главы Бхагавад-гиты, где об этом говорится. Люди, у которых есть репутация, которые пытаются заслужить репутацию. Вот. И он говорит, что они в конечном счете все равно не признают принципы Шаваси, или того, что все принадлежит Кришне, все принадлежит Богу. Поэтому ему готовы на темнейшие области невежества.
А вот может еще момент, когда Шрила Прабхупада говорит, что такие люди заслушали репутацию этих людей своими несуществующими совершенствами, поддерживающими голосами невежественных людей, тоже религиозные деятели.
Ну да, иначе говоря, такие люди, да, репутацию свою заслуживают. Потому что репутация означает какую-то поддержку от других. Так или иначе они популистски себя выставляют. Мы можем видеть, что да, есть категория религиозных деятелей, которые... Нужно очень хорошо понимать, что религия, несмотря на то, что организация важна, как некая внешняя оболочка или внешняя форма религии. Религия – это дело нашей души, нашего сердца индивидуальное.
Тогда как в обществе очень много всегда нежелательных вещей есть. Положение, статус, привилегии с этим связаны, голоса, последователи. Все это нечто прямо противоположное внутренней глубинной цели религии. Вот. Когда Шрила Прабхупада говорит о голосах, он говорит именно об этом, о том, что люди считают кого-то просто великим там, духовным деятелем, религиозным, просто потому что становится популярным, он знает, каким образом общаться с массами. Есть много таких джагат-гуру в Индии, в частности. Он становится джагат-гуру, потому что у него много последователей. Но он не учит, в конце концов, чему? Самому главному, то, что нужно предаться. То есть нужно подчиниться, отказаться от эгоизма своего. Шрила Джива Госвами говорит, что если человек совершает оскорбление, то в результате этого в его сознании появляются, развиваются некоторые качества, которые прямо противоположны его изначальному порыву, который привел его сюда. И первое качество – это каутильям, лицемерие. Он, и это лицемерие прежде всего проявляется в том, что он оскорбляет преданных. Мы приходим с демоническими наклонностями. Демонические наклонности заставляют нас оскорблять других людей, принижать других людей. Если мы не останавливаем себя, если мы не прекращаем это, то в результате этого появляется лицемерие. Эти тенденции становятся еще хуже, еще больше. Можно видеть, как даже в нашем обществе, как, так сказать, тенденция совершать оскорбления, она пролиферирует, распространяется почти как брамана. И как результат этого появляется ашрада, неверие в сердце человека. Человек становится атеистом, он теряет веру в Бога. Он не верит в проявление Бога, и даже когда он увидит их. Ашрада значит, даже когда я сталкиваюсь с чем-то, что невозможно объяснить материальными какими-то вещами или причинами, я все равно говорю, это все случайное совпадение. И после этого есть еще три качества. Следующее качество, оно очень сложное. Бхагават ништа чьявака антар абинивеша. Бхагават ништа чьявака антар абинивеша. Это значит, что у меня появляется абинивеша или привязанность к вещам, которые разрушают веру в Бога. Бхагават ништа чьявака. Чьявака значит разрушающий. Антар абинивеша. У меня появляется внутренняя привязанность к этому. В результате оскорблений. Четвертое качество это... Четвертое. Бхакти шайтхильям. Человек становится пренебрежительным к своей практике, к своей садхане. Ему трудно заставить, потому что вкуса нет. Шайтхильям значит лень или расслабленность. И последнее называется бхакти ади крита. Сва бхакти ади крита манитвам. Гордость своими достижениями, начиная со своих достижений в бхакти. Сва бхакти ади крита манитвам. Человек начинает гордиться. Я достиг этого, у меня столько последователей, я столько храмов открыл, я там общину построил, много всяких вещей. Каких-то внешних. Сва бхакти ади крита манитвам. Все это, в общем-то, то, что здесь описывается словом атмасамбавита. Корнем этого является оскорбление.
А давайте четвертый стих прочитаем. По словам прочитаем. Анеджат
экам
манасаха джавияха
на
энат
дева
апнуван
пурвам
аршат
тат
даватаха
аньян
атьети
тиштат
тасмин
апо
матаришва
дадати.
А какой размер? Три ступ. Три ступ. Четыре строки по 11 слогов. Три ступ. Три ступ. Оставаясь в своей обители, Верховный Господь, Личность Бога, передвигается быстрее мысли и может обогнать всех бегущих. Даже могущественные полубоги не способны приблизиться к Нему. Оставаясь на одном месте, Он в то же время повелевает теми, кто посылает ветра и дожди. В своем совершенстве Он не знает себе равных. А последнее утверждение, в своем совершенстве он не знает себе равных. Где оно в самом стихе? Можешь сказать? Экам. Совершенно верно. Экам. Сила Прабхупады выделяет это, и хотя это второй эпитет, которым здесь наделяет автор Господа, он выводит его в конец, чтобы подчеркнуть, что значит экам. Эком значит, что он не знает равных себе, что он единственный, не в смысле того, что нет никого другого, а в смысле того, что он не знает равных. Связь между третьей и четвертой мантрой какая, как по-вашему? О чем четвертая мантра? О том, что Бога невозможно познать своими чувствами. О том, что Бог непознаваем для наших чувств и для нашего ума. Как бы быстро мы за Ним не бежали, Он убегает быстрее. Сколько бы мы ни гнались за Ним с помощью своего ума, мы никогда Его не догоним. С помощью своих чувств, сколько бы мы ни пытались ухватить его или постичь, он всегда будет оставаться непознаваемым. И таким образом, этот стих на какой вопрос отвечает? Как он связан с предыдущими стихами? Нет, почему все-таки появляются эти асуры? Почему люди отрицают его? Потому что это люди, которые полагаются на свои собственные чувства и ум, на свои собственные способности постичь. Но его невозможно постичь. Чтобы стать асуром, асур, другое определение асура, это тот, кто хочет постичь Бога своими чувствами и умом. И так как он не может этого сделать, он говорит, что его нет. Асура это кто? Соответственно, тот, кто признает существование Бога, даже несмотря на то, что он недоступен нашим чувствам и уму. Поэтому это очень существенный момент, очень важная мантра, которая объясняет, что хотя Бог находится всюду, и шавасим идам сарвам яткинча джагатим джагат, тем не менее, мы привыкли познавать этот мир с помощью чувств и ума. Но он как раз тот, кто не доступен нашим чувствам и уму. Я прочитал, да, перевод? Сейчас мы пойдем немножечко по словам, потому что тут тоже есть очень важные слова. Анеджат.
Сила Прабхупада переводит как недвижимый, неподвижный. Другое значение этого слова, которое дают некоторые переводчики, как первая характеристика Бога. Анеджа значит тот, кто не дрожит. Тот, у кого нет дрожания. Иначе говоря, что это значит? Какое есть еще качество Бога? Бесстрашный. Эти два качества, отсутствие страха и отсутствие, еще раз, как по-другому, движение можно перевести. Или на самом деле есть внутренняя связь между этим дрожанием, которое вызвано страхом, и чего мы боимся в этом мире?
Изменений,
перемен. В конце концов, мы боимся смерти, как самой большой, самой ужасной перемены. Но душа, неизменная по своей природе, находясь в этом джагат, постоянно меняющемся, движущемся мире, где все ускользает у нее из рук, все уходит. Так, мы пытаемся за что-то ухватиться постоянно, не можем ухватиться. Нам нужна постоянство, спокойствие, стабильность какая-то. Но так как у нас этого нет, так как мы сосредоточились на этом меняющемся мире, в результате этого мы испытываем страх. Бог неизменен, и, соответственно, поэтому он не имеет страха. Анеджа значит бесстрашный. И обрести то же самое качество бесстрашное может только человек, который соединил себя с Богом и таким образом почувствовал стабильность или перестает дрожать. Так иначе он все время будет дрожать. Ну да, ну, потому что люди хотят чего-то лучшего, они пытаются меняться, но при этом люди также боятся перемен. Все страх и горе, они вызваны этим. Страх вызван возможностью перемен, а горе вызвано тем. Ну да, потерями. Мы боимся перемен в том смысле, что мы боимся что-то потерять. Мы знаем, что перемена означает потеря. Если бы перемены были только к лучшему в этом мире, никто бы перемен не боялся. Но большая часть перемен, мы все знаем, что значит перемена. Перемена значит, что мы что-то потеряем. И когда мы теряем, мы начинаем сокрушаться. Бог неподвижен, неизменен, и, соответственно, у него нет страха. Экам, он един, то есть он не знает себе равных. Манаса джалия, это значит, что он быстрее ума. Иначе говоря, с помощью ума его невозможно постичь. И Шрила Прабхупада цитирует стих из Брахма Самхиты. Кто знает этот знаменитый стих из Брахма Самхиты? Да. Пантасту коти сатавацара сампрагами мунипунгаванам сопьясти яд прападасимня вичинтя татви говинда манипурушам тамахам баджами. Где говорится, что человек может тысячи лет с помощью своего ума стремиться к Кришне, муни пунгаванам, сопьясти яд пропада симня вичинти татви, и при этом он не достигнет даже границы, на которой можно увидеть сияние, исходящее от кончиков лотосных стоп Господа. С помощью ума я тысячи лет буду куда-то бежать, а ум самый быстрый. При этом я все равно не достигну даже сияния Брахмана, не смогу понять сияние Брахмана. Иначе говоря, Бог непостижим с помощью нашего ума. Сколько бы я ни пытался спекулировать. Единственное, что я могу сказать о Боге, то, что Кант. Кант самый лучший спекулятор. Самый лучший философ. Так что он сказал? Что о Боге можно сказать? Только одно, то, что ничего о нем сказать нельзя. Но он, правда, важную вещь сказал, хорошую вещь сказал.
Кант хороший был философ, он сказал, что мы... Тем не менее, мы можем до какой-то степени понять Бога, если мы будем исполнять что? Обязанности свои. Это то, о чем говорит также Манишат. Если человек исполняет свои обязанности, то он может до какой-то степени приблизиться к непознаваемому уму Богу. Ну да, да. Потому что он приобретает определенную форму ума, в которой Бог становится ближе к нему. Но если я просто буду бежать за ним или пытаться так или иначе ухватить его с помощью ума, это задача, заранее обреченная на неудачу. И дальше «Наэна дева апнувам пурватасат». Так? Если, как Сила Прабхупада переводит, если полубоги побегут за ним, то «пурва маршат», то он где окажется?
Впереди.
Впереди. Как бы они ни бежали, он все равно где-то там. Что это за полубоги, которые на перебанке с Богом бегают? А? А? Не-не. Чувства. Наши чувства. Когда всякий раз, когда в ведических писаниях говорится о полубогах, всегда имеется что в виду? Всегда имеется в виду наши чувства. Потому что наши чувства управляются полубогами. Индра управляет тем?
Руками.
Руками нашими. Так? Глазами кто управляет нашими?
Агни.
Речью кто управляет нашими? Ну так или иначе. Полубоги управляют разными чувствами, глазами, руками, носом, ушами. Управляют полубоги. И когда человек пытается постичь Бога с помощью своих чувств, это все равно, что он пытается бежать за ним на перегонки. Но как бы он ни пытался бежать, Бог где находится? Да, Бог находится впереди. Таддавато наньян атети тиштат. Он всегда впереди всех бегущих, хотя при этом он что делает? Стоит себе на месте, тиштат. Никуда не движется. И последнее утверждение. Тасмин апо матарисва дадхати. Он управляет матаришвой. Дадхати значит, он управляет ветром. Матаришва — это бог ветра и дождя, как здесь Сила Прабхупада переводит. Что это значит? Что это за... в общем-то, это ветер. Матаришва — это ветер или движение. Так? Что это последнее утверждение значит? Тасмин апо матарисва дадхати. Да. Что управляет нашим телом? Прана. Прана. Прана, апана, самана, удана, вьяна. Пять этих ветров, пять потоков воздушных управляют всем в нашем теле. И точно так же, как в нашем теле, всем управляет ветер. Как воздушные потоки движут все. Так что это тончайшая сила. Ветер – самая неосязаемая вещь. Так мы не можем, толком не очень видим, не очень понимаем, что это за прана. Тем не менее, это та самая сила, которая всем управляет. Точно так же, как все управляется в нашем теле с помощью праны. А каким образом управляется эта Вселенная? Точно таким же образом, с помощью ветра. Все движения, потому что ветер – это движущее начало. Ветер – это начало, в конечном счете не нужно понимать, что ветер – это вот когда нам прохладно. Что это тонкие процессы движения, которые происходят во всей этой Вселенной, которые происходят в нашем теле. И от кого они зависят, в конце концов? От Бога.
Иначе говоря, здесь этот стих говорит, что Бога невозможно понять, невозможно увидеть, невозможно понять своими чувствами, но Он все контролирует здесь, потому что Он контролирует эту самую тонкую силу, силу движения, динамику, которая происходит за всем этим, которая стоит за всем этим. А в этом основная идея этого стиха. Последняя мысль то, что Бога мы не можем увидеть своими чувствами, не можем постичь с помощью своего ума. Но несмотря на это не делает Его отсутствующим здесь, в этом мире, потому что Он все равно присутствует здесь и управляет всем. Его контроль, который, или Его власть, которая постулировалась в самом первом стихе, определяется тем, что Он управляет ветром или тонкими силами движения, всеми процессами, которые происходят в этой Вселенной, в этом теле, в конце концов. Вот. Иначе говоря, это тончайшая сила, которая стоит за всем этим. И мы пытаемся с вами, как кадавры такие грубые, а сейчас я его поймаю, сейчас я его найду. Но он стоит за всем этим и смеется над всем этим. Он управляет всем этим. Он смеется над всем этим. И давайте подумаем, почему он смеется. В каком-то смысле это очень важная вещь. Что здесь еще описано? Здесь описано наше жалкое положение в этом мире, потому что мы думаем, что мы все знаем. Правильно? У нас есть чувство, есть ум. И мы думаем, что с помощью чувства и ума мы все можем понять. Но чувство и ум, когда душа целиком сосредоточена только на чувствах и на уме, как называется такое состояние? Невежество или сон. В конечном счете мы здесь спим. В каком-то смысле спим и сон видим. Потому что есть материальное бытие души? Душа что, собственно, наблюдает в этом мире, когда она воспринимает этот мир с помощью своих чувств? Что она наблюдает? Да, картинку в уме. На экране ума она видит все это. Видим мы реальность? Нет, мы не видим реальности. Мы видим кино. И мы зачарованы этим фильмом, который мы видим на экране своего ума. И точно то же самое, когда человек спит, что он видит? Точно то же самое, картинку на экране своего ума. Так просто... А тут эта картинка, которая появляется на экране нашего ума, каким-то образом связана с окружающим миром, но мы смотрим эту картинку, в кинотеатре мы сидим. Точно так же во время, так сказать, сна мы другие фильмы смотрим на экране своего ума, и то, и другое сон. И человек, который проснулся, он видит все, все остальные люди спят. Как Гита говорит про людей, которые спят. Да, просто для мудреца. День? Для обычного человека ночь. Для обычного человека день. Это не значит, что нужно спать днем. И... что мудрецы спят днем. Это значит, что нужно понять, что все то, что мы видим, оно не имеет такой уж большой реальности. Это все реальность на уровне нашего собственного ума. И люди обычно требуют от Бога, когда люди требуют, чтобы Бог улучшил то, в чем они живут. Они, по сути дела, что требуют? Когда люди говорят, что такое, что он устроил тут, как безобразие какое-то. Да, фильм не нравится. Люди просят, чтобы Бог улучшил их сон слегка. А Бог говорит... Я не буду улучшать вас сон. Я что с вами сделаю? Разбужу. Милость Кришны не в том, чтобы улучшать нас сон. Обычно люди хотят, чтобы мы более приятный сон видели. Милость Кришны в чем заключается? Да, там, чтобы разбудить. И иногда, чтобы разбудить, что он делает? Он говорит, а, плохой бог, нехороший, зачем он меня пнул? А он меня разбудить хочет. Так что он понимает, что я мучаюсь здесь, я нахожусь в этом состоянии. Тут говорится об этом, о том, каким образом человек бегает со своим умом и бегает своими чувствами за всем. Но в результате этого реальности-то он не может найти. Сколько бы он ни бежал с помощью ума и чувств, он реальности не может найти. Потому что Бог, он стоит и смотрит, и говорит, чего он бегает, куда он бегает. Надо по-другому пытаться искать реальность, нужно по-другому. Сила Прабхупада несколько вещей говорит здесь, в комментарии. Я буквально два слова скажу, я уже не буду, конечно, пятый стих сейчас начинать. Ну, в конце концов, этот стих о непостижимости Кришны, о том, что Кришну невозможно постичь с помощью ума и чувств. Но также о том, очень важную логику Шрила Прабхупада в комментарии дает. Из этой мантры Шри Шипанишад со всей очевидностью следует, что абсолютная истина в конечном счете является абсолютной личностью. Почему? Каким образом из этой мантры следует, что он является личностью? Да, потому что тут говорится, что он стоит, он бегает. Да, что у него все равно эта мантра так или иначе описывает его в категориях личностности. Он стоит, он бегает, он все равно является личностью. Иначе не было бы необходимости приводить такое множество разных доводов, подтверждающих того, что абсолютная истина обладает качествами личности. Стоит, убегает на одном месте и контролирует. Но просто эта личность непостижима, не нужно путать, что это обычная личность. И, собственно, все остальное приходит. Дальше непостижимость Кришны будет в следующей мантре очень подробно излагаться или объясняться. Шрила Прабхупада утверждает в комментарии, что три категории людей никогда не могут понять Бога. Те, кто просто с помощью своего ума пытается понять, философы, путешествующие скоростью ветра, люди, строящие гипотезу, в принципе, это одно и то же. Великие риши, в сущности, то же самое. То есть, те, кто пытается понять. Но как его можно понять? Как его, тем не менее, можно понять? По его милости можно понять. Единственный способ. И как эту милость можно обрести? Когда мы используем свою свободу воли, служа ему. Суть этого стиха. Бога невозможно понять по своей собственной воле, но Бога можно понять, получив Его милость. Милость приходит, если мы используем свою энергию или свою свободную волю, свободно начинаем служить Ему. Начинаем делать что-то для Него. Тогда, в этом случае, покров Майи может спасти, мы можем проснуться и увидеть реальность. Спасибо большое. Думаю, что уже. Хари Кришна. Сила Прабхупада ки.
Да.